Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 95-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которые вы увидите в четверг, 13 февраля, в час пополудни московского времени. У меня, к сожалению, сбилась нумерация выпуска в рубрике «Ответы на горячие вопросы». Я сейчас ее восстанавливаю и хочу поблагодарить того доброго человека, который обратил мое внимание на то, что я продублировал в паре случаев нумерацию выпусков. Перед тем, как перейти, собственно, к ответам на вопросы, я хочу искренне поблагодарить всех участников встречи 11 февраля «Бульдоги выбираются из-под ковра». Я надеюсь, что вы хотя бы частично, хотя бы отчасти удовлетворили свое любопытство. И, наверное, вы обратили внимание, что сложнее всего отвечать на вопросы, которые касаются не логики этапов процесса, вне зависимости от того, о каком процессе идет речь, о процессе или мирных переговоров, о чем я довольно подробно рассказывал, даже рассказывал, наверное, впервые больше, чем о внутренней политике, или о логике и последовательности этапов транзита. Ну что, к сожалению, точные даты, точные временные промежутки крайне сложно бывает порой определить, ибо хронология все время смещается в силу целого ряда обстоятельств. Ну, я думаю, вам все это известно, исходя из собственной жизни. Но еще раз повторю, содержание, естественно, своей встречи я раскрывать не собираюсь. Но повторю, для тех, кто задает этот вопрос, все, что было сказано, касающееся изменений во власти, будет реализовано в рамках 2025 года. Если вы хотите подробнее ознакомиться с онлайн-встречей и с ответами на вопросы, которые давал, там были и интересные вопросы, и интересные ответы, порой парадоксальные, то вы еще можете подключиться к этой встрече и посмотреть у себя в личном кабинете встречу. Как подключиться? Ну, проще простого. Вы заходите в описание к этому ролику, в первый закрепленный коммент к этому ролику, увидите верхней строкой «Подключение к онлайн-встрече 11 февраля. Милости прошу, подключайтесь, получайте интеллектуальное удовольствие, эстетическое, эмоциональное, надеюсь, и, возможно, я тоже на это надеюсь, некоторую практическую пользу вы тоже получите, помимо психотерапевтического заряда. Еще раз повторю, оптимизм – это политическая стратегия. Это не просто состояние духа и состояние нервной системы. Это политическая стратегия. Я бы сказал, что я мастер этой стратегии. Ну, если сам себя не похвалишь, то кто же тебя еще похвалит, особенно в Российской Федерации? Дорогие друзья, сейчас я перехожу, собственно, к ответам. Напоминаю технику ответов, что я сперва отвечаю на те вопросы, которые набрали наибольшее количество лайков, то есть были самыми популярными или самыми залайканными, а потом во второй части я отвечаю на те вопросы, которые не получили большого количества лайков, а порой вообще ни одного лайка, но тем не менее выглядят довольно интересными и актуальными. Я надеюсь, что мне удастся в полном формате выполнить эту программу, потому что я чувствую себя сейчас, к сожалению, не лучшим образом, что вы, наверное, уже почувствовали. Вирусняк борется с моим могучим организмом, но могучий организм, по счастью, превозмогает вирусняк. Потом, может быть, в заключение, если не забуду, расскажу, каким образом мне удается могучему организму, вы понимаете, что это ирония и самая ирония, преодолевать и превозмогать вирусняк, вирусную инфекцию. Итак, почему Сечин не ответит за экологическую катастрофу на Черном море? По очень простой причине, потому что Сечин важный элемент действующей власти. И для того, чтобы он ответил, а я очень надеюсь и даже, честно говоря, не сомневаюсь, что он ответит, и не только он, но и другие люди, не только за экологическую катастрофу, а еще за много-много бедствий и преступлений, которые они накликали на Россию и которые в России совершили. Для этого надо, чтобы системообразующие элементы, и уж извините за тавтологию, системы сменились, и эти элементы сменятся. А вас и вашу команду устраивает кандидатура Мантурова? Не получится ли, что просто продолжится дальше курс Владимира Владимировича? Не получится. 100% гарантия. Хотите 146%? Я думаю, что и 100% в данном случае хватит. Как там в старой советской шутке? Полную гарантию вам может дать только госужас. Так вот, 100% гарантия, что курс не продолжится. А что касается того, устраивает нашу команду или не устраивает кандидатура Мантурова, нас устраивает эволюционный путь развития, а не революционная катастрофа. Я понимаю, многим хочется революции, я сам не чужд порою романтических устремлений, но революция – это такая хаотизация государства и социальной жизни, что Россия может после нее больше не восстать. Ситуация, вообще-то говоря ленинским слогом, который знал толк в революциях, не критическая, а архикритическая, дорогие товарищи. Вы говорили в одном из выпусков, что в августе этого года планируете завершить свои выступления в интернете и заняться другой работой. Это будет работа в новом правительстве? Да, я говорил о том, что я предполагаю, что осенью у меня будет другое занятие, не связанное с политическим комментаторством. Обратите внимание, не связанное с политическим комментаторством, это не означает не связанное с интернетом. Что касается работы в новом правительстве, ну я, честно говоря, так далеко не заглядываю и не загадываю. Уж как получится, посмотрим. Для меня чрезвычайно важно, я надеюсь, что мне удастся реализовать эту надежду и мое упование, быть максимально полезным моей стране, моему народу и нашему обществу. Так меня в детстве воспитывали. Помните, нас всех так воспитывали. Сперва думая о родине, а потом о себе. Ну, я, вообще-то, это принял, воспринял с молоком матери. И стараюсь этому принципу следовать. Так что дело не в том, где я окажусь, а в том, чтобы это было наиболее подходящее место для использования моего потенциала. А он весьма серьезен и еще не реализован, далеко не реализован. Надо понимать, что Трамп, как опытный делец, понял, что Российская Федерация, как предприятие, дошла почти до дефолта, соответственно, подешевела, и США пора покупать этот актив. Да, вы судите по тому, что Трамп бизнесмен, коммерсант, и полагает, что он пользуется только коммерческой бизнес-логикой. Да, в том числе и этой логикой, но не только ею. Российская Федерация не может рассматриваться исключительно как экономический актив, неважно, подешевевший или подорожавший. Это важнейший геополитический актив в рамках того противостояния, которое осмысливают сейчас американские и в целом и шире западные стратегии. Это противостояние отнюдь не с Российской Федерацией. Российская Федерация не главный конкурент Соединенных Штатов, далеко не главный. Но это сила, которую можно перетянуть на свою сторону. Почему возникли первые и вторые чеченские войны? Какая выгода была содержать эти сверхдотационные республики? Ну, как вы понимаете, вторая война была неизбежным следствием и развитием результата первой войны. Что касается первой войны, могу вам лишь повторить фразу, которую приписывают Толерану, но, кажется, сказал ее другой человек. Ну, так или иначе, фраза очень хороша. Это было хуже, чем преступление. Это была ошибка. Это была роковая сакраментальная ошибка Бориса Николаевича Ельцина. Я подчеркиваю, это была именно ошибка. Его под горячую руку подтолкнули люди, одного из которых уже нет в живых, второй, по-моему, жив. Это те люди, которым мы пообещали быструю-быструю победу и легитимацию на фоне тягостно и тяжело идущих реформ. То есть некий новый импульс. Вот вы станете победителем, Борис Николаевич, маленькая победоносная война. И общество снова начнет вас любить, как оно любило вас с 1989 по начало 1992 года. Это было заблуждением. Колоссальное заблуждение. Ошибка. Роковая ошибка. У меня нет никаких сомнений в том, и у людей, которые знали ситуацию в то время гораздо лучше меня, были в нее вовлечены, что все конфликты с Чечней можно было решить мирным путем, мирными способами. Для решения финансовых проблем в стране рассматривается ли возможность немного распотрошить личную кубышку президента, привезенную из Африки в свое время? Да, рассматривается, но пока что... Но пока что движение в этом направлении не сделано. Недавно вышло еще одно расследование про Сечина, его многомиллиардные зарплаты. Это возмутительно, когда государственный клерк, ну, высокопоставленный клерк, крупный чиновник, получает день зарплаты, эквивалентно 18 годам работы среднестатистического гражданина. Будут ли вашей командой приняты меры по возвращению необоснованно выплаченных вознаграждений? И какие меры будут приняты по ограничению аппетитов топ-менеджерами российских компаний? Ну, вы прекрасно понимаете, что это сделать не так сложно, ограничить аппетиты менеджеров российских компаний. Законодательным путем вводятся ограничения, ставящие выплату вознаграждений. Ну, во-первых, твердый оклад – это одна часть. Вторая – выплата вознаграждений в зависимости от эффективности работы предприятия. Ну и там тоже могут вводиться ограничения. Ничего архисложного, как мне кажется, в этом нет. Извините, по техническим причинам пришлось сделать небольшую паузу. Сейчас продолжаю отвечать на вопросы. Итак, будут ли рассекречены причины возникновения COVID-19? А причины рассекречены давным-давно. В частности, и даже в первую очередь, телеграм-каналом генерал СВР. Если мне память не изменяет, то ли в конце 2020 года, то ли в начале 2021 года, там вышел цикл постов о том, как возник COVID-19, откуда, что, какая была хитрая схема использована для его распространения и для того, чтобы он был идентифицирован и привязан к Китаю. И, кстати, последующие, уже недавние публикации, они, в общем, если не напрямую, то косвенно эту информацию подтверждают. По крайней мере, американская разведка склонна полагать, что COVID-19 не был естественным продуктом, что он был искусственным продуктом, что он был артефактом. По крайней мере, такой вывод она сделала. Нынешняя власть в курсе, что скоро перемены, продолжает военную риторику, преследование людей. Неужели не понимают, что за все придется отвечать? Или думают, успеют слинять? Я постоянно отвечаю на этот вопрос, и в частности отвечал 11 февраля, и даю один и тот же ответ, неизменно, что существует такое когнитивное заблуждение или когнитивная ловушка, которая называется, эта ловушка или заблуждение, эффект третьего лица. Когда вот все то, что происходило, это происходило с кем-то, а меня это не коснется. Так вот, это заблуждение касается не только российской элиты или мировой элиты, это заблуждение касается всех людей. Все мы время от времени с вами оказываемся в этой ловушке. В ней, в этой ловушке, тем легче и проще оказаться, если вы находитесь на вершине власти, не обязательно государственной, допустим, экономической, во главе какой-нибудь корпорации. Да вот, пожалуйста, классический пример. Павел Дуров, который был арестован во Франции, и сейчас во Франции находится. Ему ведь тоже казалось, что он Бога за бороду ухватил. А нет, не тут-то было. Так что в данном случае не вините властителей. Они точно такие же, как и мы, или, если хотите, мы точно такие же, как и они, по своей человеческой природе. Не полностью, конечно, я же неспроста говорю, что многие из тех, кто сейчас заправляют Россией, они, скорее всего, не люди, а антропоморфные создания, то есть лишь внешне напоминающие людей. А доминируют у них совершенно другие инстинкты, нечеловеческие. Так. Зачем и кто сейчас выводит в свет старшую дочь Путина? Готовит замену? Да нет, из Марии Воронцовой Фассен никто никакой замены не готовит, помилуйте. Это не более чем пиаровский ход, таких пиаровских ходов всегда делается очень много, чтобы показать, что Путин все еще жив, здоров, что он управляет. И вообще это так называемый ложный след. Давайте обсуждать Марию Воронцову, давайте, да, пожалуйста. Вот людей сбивают с толку. Что касается умения сбивать с толку, здесь российские власти, ну, в отношении собственной публики добились колоссальных успехов. И публика наша, наше общество совершенно дезориентировано. Они вообще не понимают, где ложь, а где правда. Это очень хорошо заметно. Когда, я думаю, вы общаетесь с кем-то, пытаетесь людей в чем-то убедить, обратить внимание на какие-то несоответствия, они не верят. Они не верят, потому что у них все понятия уже размыты, и все ориентиры сбиты. И это, кстати, результат сознательной пропагандистской стратегии власти. Эта стратегия основана на тотальном обмане. Когда вы изо дня в день врете во всем, за небольшим исключением, то люди перестают отличать ложь от правды. И более того, они ополчаются на тех, кто говорит им правду. Да-да, я вот это по себе очень хорошо знаю. Как ведут люди в отношении тех, кто им говорит правду. Впрочем, в истории так всегда было. Начиная со знаменитой Троянской Кассандры. Ну, есть и более впечатляющие примеры. Гораздо более впечатляющие. Вы их найдете в Евангелиях. Создается впечатление, что ваша команда начала подыгрывать власти. Это делается, чтобы перехватить власть мирным путем, без эксцессов и напряженности. А мне кажется, что в вашей команде собрались либо очень наивные, либо очень нечестные люди. Ну, хочу вас уверить, что вы глубоко и последовательно заблуждаетесь. Глубоко и последовательно. И насчет невежества, и насчет наивности, и насчет недобросовестности этих людей. Очень глубоко. Создан трибунал для Путина на основе Совета Европы. Что вы об этом думаете? Как к этому относится Политбюро? Слушайте, ну, как могут относиться в Политбюро к этому? Это же не против них создан этот трибунал, правда? Он создан по отношению к мертвецу. Можно лишь саркастически ухмыльнуться. Мне хочется узнать ваше мнение как политолога и историка. Были ли за четверть века какие-то плюсы в политике Путина для нашей страны? В чем они заключались? Да, эти плюсы были. Когда Путин ничего не делал, вот в первой половине первого десятилетия 21 века, когда он пришел к власти, он ни во что особо не вмешивался, потому что не мог. Он просто пытался расставить своих людей. Это было лучшее время для российской экономики. И это полностью соответствует знаменитой максиме Лао Цзы, да, что лучший правитель – это тот, о существовании которого народ ничего не знает. Чуть-чуть хуже – тот, которого народ любит. Вот это был лучший Путин, который никуда не лез. А что сейчас с апарт-отелем Ротенберга в Геленджике? Какая судьба ему уготовлена? Понятия не имею, что сейчас с апарт-отелем. Я думаю, что его демонтируют рано или поздно. Уж больно складно все. А кто будет отвечать за развязанные военные действия, ограбленную страну? Снова Пушкин, что ли? Отвечать будут те, кто принимали решения и участвовали в принятии решений. Или не воспрепятствовали этим решениям. А не Пушкин. Пушкин уже к делу не будет призван, к ответственности. Ни Пушкин, ни Сталин, ни кто-то из находящихся в гробу. А может ли быть такое, что Евгений Васильевич досидит президентский срок Путина? Ведь он уравновешивает все башни Кремля. Нет, такого быть не может. Это абсолютно исключено. Потому что башни согласились на том, что ему не надо досиживать. Слишком много рисков, что они близки к исчерпанию. Я имею в виду башни близки к исчерпанию потенциала двойника. И поэтому от него надо отделаться. Это же крайне опасный свидетель. Я надеюсь, вы это понимаете. Так, прокручиваю. Кто стоит за организацией НОД депутата Евгения Федорова? Какой группировке принадлежит данный деятель в текущем раскладе политических сил? Евгений Федоров принадлежит к самой большой группировке, не только в России, но и в мире, группировке идиотов. Эти люди везде. Они создали неистребимую сеть. Организация, которой вы принадлежите, действует только в России или же она международная? Она международная. Но в ней, в общем, много славян восточных. Я бы сказал, что славяне скорее заправляют. И сейчас главное, ну, скорее вот сейчас заправляет, поскольку главная повестка организации сейчас связана с Россией, в настоящий момент, текущая. Но это не означает, что в будущем она будет по-прежнему касаться российской, исключительно фокусироваться на Российской Федерации. Будут ли после окончания войны разного рода репрессии в России? Ну, этот термин репрессии, он всегда вызывает негативные коннотации, он тяжело ценностно нагружен. Поэтому я сказал бы, что будет справедливое воздаяние. Мы же с вами не против справедливости, правда? Мы же с вами согласны, что за зло надо наказывать по справедливости. За добро платить добром, а за зло наказывать по справедливости. И какую меру вы мерите, такую и вам отмерено будет. Вот это не репрессии, это воздаяние. Это справедливость. В школах стали массово давить на детей и требуя вступить в так называемое движение первых. Используют для этого инструмент шантажа в виде запрета на прием в 10 класс. Понятно, что это незаконно, но как этому реально противостоять? Спокойно объяснять классному руководителю, если потребуется директору школы, что вы напишите жалобу в вышестоящую организацию, а также в прокуратуру, потому что вашего ребенка дискриминируют. Без крика, без эпатажа, просто объясните, что, во-первых, вы просите, не требуете, а просите дать письменное подтверждение или обоснование того, почему вашего ребенка не хотят принимать 10 класс, а после этого с таким документом, ну, если или без документа, вы объясняете, куда вы обратитесь. Несколько лет назад в стране прошла так называемая мусорная реформа, по которой обязывают платить за вывоз мусора везде, где у человека есть собственность. Живу в городе, в деревне бывает только летом, однако зимой тоже надо оплачивать вывоз. Накапливается долг неплатежей. Эта коммунальная услуга имеет признаки навязанной. Придя к власти, ваша команда пересмотрит данный закон? Да пересмотрит, много законов будут пересматриваться. И все, что касается сферы ЖКХ, должно быть пересмотрено. Стать прозрачным. Мы должны понимать, ясно понимать и видеть. Это должен видеть каждый человек, куда уходят деньги. На капремонт, за вывоз мусора, куда они идут. При каждом обращении учреждения, организации, предприятия любой формы собственности, банки, клиники, нас обязывают написать согласие на обработку персональных данных. С какой целью это делается? С целью соблюдать закон о защите персональных данных. Вы даете согласие на обработку тех данных, которые вы представили. Возможно, эта информация доходит до мошенников? Да, она доходит до мошенников, ввиду того, что эти базы данных, почти все базы данных, ну, за исключением, наверное, находящихся под специализированным контролем, эти весьма уязвимы. Их сливают, их можно купить. Ну а чем еще, как не базами данных, пользуются телевизионные, конечно же, тоже мошенники, телефонные мошенники. И обратите внимание, как искусно они работают. У них довольно персональная информация как раз о людях. То есть закон есть о защите персональных данных, но он не работает. На днях Лавров уравнял Трампа с Гитлером, используя в качестве аргумента главный лозунг «Трамп – Америка прежде всего». Не является ли это показателем настроя руководства России на срыв переговоров и усиление конфронтации с Америкой? Нет, не является. Потому что есть риторика, есть нарратив, но это риторика в данном случае, а есть реальные действия. Реальные действия состоят в том, что Кремль очень хочет переговоров, чрезвычайно. И он движется к переговорам интенсивнее, чем Украина, к переговорам о мире. Потому что экономическая ситуация в стране откровенная дрянь. А что касается Лаврова, ну помилуйте, Лавров и не министр иностранных дел, он глава внешнеполитической пропаганды, не более того. Почему спецслужбы не преследуют телевизионных, извините, оговорка неспроста, телефонных мошенников? Меня 3 дня бомбили звонками через Телеграм, даже прислали документ, подписанный якобы замдиректора ФСБ, а затем из Росфинмониторинга. Ну, потому что задумайтесь, кто крышует телефонных мошенников? Ну, прилипло же. А если вы думаете, что они с Украины орудуют, то уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Есть те, кто с Украины, большая часть находится на территории Российской Федерации. А, и в местах не столь отдаленных. И задумайтесь над тем, кто их крышует, с чего ведомо они работают и как они получают базы данных. Вся правда об СВО в ее начале, после смены режима, будет открыта немедленно. Скажите, а какой правды вам не хватает? Решение о начале специальной военной операции принималось на ваших глазах. Там все предельно прозрачно. Какой правды вам еще не хватает? Скажите. Так, давайте теперь перейдем к вопросам, которые не были столь уж популярными. А что там с заморозкой вкладов? А что там с заморозкой вкладов? Ваш покорный слуга рассказывал 11 февраля во время онлайн-встречи. Бульдоги выбираются из-под ковра. Милости прошу, подключитесь и узнаете. Я сообщил существенно новую информацию о том, как может проходить заморозка вкладов. Когда в нашей стране разрешат добычу золота физическим лицам, вольноприносителям? Везде можно, в России нельзя. Это хороший вариант заработка в депрессивных регионах, дополнительная копеечка в казну. Я с вами полностью согласен. И при новой власти это будет разрешено. Это вообще не проблема, с моей точки зрения. В Советском Союзе рыба стоила в разы дешевле мяса. Сейчас наоборот. Вы не в курсе, что происходит? А что, так трудно быть в курсе того, что происходит? Ну помилуйте, рыба уходит за границу. Вот выловленная рыба, да, она прям там в море скупается, потому что платят сразу наличными, то есть кэшем, да, еще и в валюте. Все предельно просто. Каким образом ЦБ удается снижать курс рубля по отношению к доллару? И что будет с курсом дальше? Ну, снижать не так сложно. На январь и февраль приходится время выплаты для крупных корпораций. Они несут валюту. То есть они продают валюту, это способствует естественному снижению курса валют и повышению курса рубля. Ну и плюс у Центробанка есть инструменты, которые позволяют. Ведь курс-то устанавливает Центробанк сейчас. Это не на бирже устанавливается курс, понимаете? Вы можете какой угодно теоретический курс установить. Поэтому Центробанк показывает, что рубль крепнет. Хотя на самом деле все обстоит ровно наоборот. Вы поинтересуетесь тем, что сейчас происходит с российской нефтью, которую никак не удается продать. И прикиньте, это спроецируйте на предстоящее сокращение валютных доходов российского государства. Что будет? Что будет ввиду нехватки валюты? Легко очень все спрогнозировать самому. Вы утверждаете, что президентом станет Мантуров, сформируется новое правительство и начнется потепление отношений с Западом. Скажите, пожалуйста, почему отношения должны теплеть? Мы все видели, что санкционная миграционная политика стран Европы в чуть меньшей степени США была направлена против России по национальному признаку. Не давать россиянам выводить деньги и так далее и тому подобное. Да, я понимаю, о чем вы говорите, но дело в том, что у Запада есть свой интерес. Это очень сильный интерес, связанные с возможностью снова вернуться в Россию, заниматься бизнесом. Это будет, конечно, идти не через не без тернии, но тем не менее возвращение произойдет и в довольно сжатые сроки. Это первая причина. Вторая причина: Запад и в первую очередь Соединенные Штаты крайне нуждаются в том, чтобы перетянуть Россию на свою сторону в грядущем противостоянии с Китаем и тем самым вообще разорвать авторитарную ось. Возможно ли будет в России вследствие оттепели и демократизации сама возможность открытого обсуждения статуса легалайза однополых браков? Да, конечно. Да, конечно. Обсуждать можно будет что угодно. Ну и многое изменить. Репрессивные законы будут раскассированы, аннулированы. Когда наступит время воздаяния за дела, будет ли обращено внимание на результаты деятельности ГУЛАГу? Нет. Осечкин и компания уповают на Международный уголовный суд. Я же думаю, что в стране также должно быть проведено расследование по этим материалам. Дорогие друзья, если вы полагаете, что у компетентных органов нет полной информации о происходящем во ФСИН, в системе полиции, то вы глубоко заблуждаетесь. Даже расследовать не надо, все известно. Все известно и задокументировано. В гигантском количестве, поверьте, просто в гигантском. Задокументировано все. Есть видеодокументы, есть фотодокументы, есть свидетельские показания. Все есть. Все абсолютно есть. Другое дело, что надо принять решение о том, чтобы пустить эти документы в дело. В прямом и в переносном смыслах. Профессор, что такое реестр Геева, о котором тут недавно заговорили, для чего он? Также пишут, что он будет обнародован. А как же закон о персональных данных? Ну, вы же знаете, что в России закон как дышло. Да, куда захочешь, туда его можно повернуть. Вот. А это просто фигура угрозы. Ну, будут угрожать, что вот кого-то вносит в иноагенты, как вашего покорного слугу. Это же стигматизация, понимаете? Это попытка затруднить людям жизнь. А кому-то будут угрожать, что внесут в список геев. Вне зависимости от того, у человека однополая ориентация или не однополая. Это просто угроза, которой можно шантажировать людей и можно манипулировать. Вот уже троих губернаторов регионов сняли. Это означает, что транзит уже запущен, а дальше нам ждать новых перестановок губернаторов? Нет, транзит еще не запущен. Опять же, 11 февраля я объяснял, почему он еще не запущен. Но когда он пойдет, да, то будет снято не меньше половины, а скорее больше губернаторов. Насколько вероятно, что заморозку вкладов отложат до следующего года? Невероятно. Это невероятная перспектива. Есть ли двойники в других странах? Интересный вопрос. Да, есть, их используют, но не так, как в России. То есть, когда двойник замещает первое лицо. А там двойников используют, я знаю, что в некоторых странах. Кстати, в России традиция использования двойников, она давнишняя, и у Бориса Николаевича Ельцина были двойники. Их используют из соображений безопасности. Но не для того, чтобы они имитировали оригинал. Вы заявляли, что курс доллара в начале года будет 120 рублей. Я подобного не заявлял. Я приводил вам оценку Эльвиры Сахибзадовны Набиуллиной, по мнению которой, по аналитическим выкладкам которой, рубль должен был стоить по отношению к доллару 120 единиц за 1 доллар где-то на рубеже осени и зимы прошлого года. Он тогда, как вы помните, не дотянул около 15 рублей. Поэтому, пожалуйста, не без претензий ко мне. А что касается динамики курса рубля, я уже высказался ранее. Когда примерно планируется деноминация? Совершенно точно она планируется после заморозки вкладовых счетов, но не сразу. А тогда, когда экономика начнет выползать из-под руин, из-под собственных руин. О сроках здесь ничего не могу вам конкретно, к сожалению, сказать. Потому что сроки определятся в ходе этого процесса. Как будет идти сам процесс? Как вы думаете, если бы в Российской Конституции было бы слово подряд, пошел бы Путин на третий срок? Иными словами, все то, что произошло в России после 2012 года, произошло из одного лишнего слова в Конституции? Очень хороший вопрос, казуистический, но для Путина как раз спокойного казуистика имела цену, имела значение. Я не знаю, как бы он отреагировал. Но я знаю человека, по вине которого вот это слово подряд и появилось. Его сейчас нет живых, И его уговаривали тогда, что не надо вот это, два президентских слова подряд, срок подряд, что надо слово подряд. Включение говорит, да нет, ну что вы же здравый смысл и прочее, есть дух Конституции. Ну вот и здравый смысл, и дух Конституции. Как вы думаете, столицу России перенесут опять? А зачем? Зачем ее переносить? Какой в этом смысл? Я думаю, что было бы неплохо перераспределить ряд столичных функций. Вот как это было с Конституционным судом, было бы неплохо. И, наверное, ряд столичных функций перенести в город или города, находящиеся за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке. А вы знаете про Березовского? Он жив или нет? Ну, совершенно точно Березовский не жив. Он в мире мертвых. Он там, откуда уже не возвращаются. Если совсем скоро будут окончания боевых действий, почему тогда Трамп давит на Украину, чтобы она снизила мобилизационный возраст до 18 лет? Слушайте, давит с прицелом на будущее. Скажите, кто будет давать Украине гарантии безопасности? Как вы думаете, кто? Соединенные Штаты гарантии безопасности давать не намерены. Они об этом ясно дали понять Украине. Европейские гарантии чего не стоят? Значит, Украина должна сама себе гарантировать безопасность. Вы представьте себе, та или иная страна, допустим, Соединенные Штаты, на безвозмездной или возмездной основе поставляет вам вооружение, а у вас некому этим вооружением пользоваться. Значит, вы должны создать значительный мобилизационный резерв. Поэтому в этом требовании есть смысл. Оно не связано с логикой военных действий, оно связано с логикой поствоенных действий. Как теперь быть молодым людям, которые заканчивают вузы в этом году и не хотели бы идти в вооруженные силы? Ведь теперь призыв может быть в любое время года. Но в первую очередь это обратиться за правовой помощью в соответствующие организации и выяснить, какие существуют легальные возможности. Одна из легальных возможностей – это поступить в аспирантуру. Я, правда, не знаю, аспирантура сейчас полностью платная или еще сохраняется, по-моему, бесплатная остается. Что за канал «Неизвестный Соловей»? Неофициальный канал, это название. Ну, это канал одного из моих неизвестных мне действительно доброхотов, который размещает на этом доброход или доброходка, или доброхоты, размещают на этом канале видео, мои беседы, интервью, которые я не размещаю вот на этом канале, где вы смотрите. На канале «Неизвестный Соловей» эти видео появляются. За что я признателен ведущим этого канала. Как вы относитесь к партии Яблоко и ее противостоянию системе? Я никогда не высказываюсь или стараюсь не высказываться об оппозиции. Каждый противостоит системе в меру своих сил, в меру своих возможностей, в меру своего темперамента. Дай Бог, чтобы противостояли. У некоторых моих знакомых и близких есть вклады. Хочется их спасти от потери денег. Как убедить в грядущей заморозке вкладов и в правдивости вашей информации? Эх, нет, к сожалению, универсального совета и нет очень действенного совета. Понимаете, если люди сопротивляются, вот сопротивляются, потому что они вам скажут, или они даже не скажут, но они думают, что это невозможно, а на самом деле за этим это невозможно, стоит их просто ментальная, психическая лень. Они не хотят поразмыслить, они не хотят даже вспомнить собственное прошлое. То чем дольше вы будете их обрабатывать, чем дольше вы будете объяснять, тем большее желание сопротивляться вы у них вызовете. Вы предупредили их, честно предупредили, раз предупредили, второй, третий. Даже если это ваши родные родственники, даже если это близкие вам люди, дальше я вам советую махнуть рукой. И с сожалением смотреть на то, как они потеряют свои деньги. Они, правда, вас будут потом упрекать, почему же ты нас не заставил или не заставила. Как будет реализована программа реабилитации осужденных по политическим статьям и за счет чего будут обеспечиваться компенсации? Ну, я бы сказал, за счет бюджета, а начнем мы за счет бюджетов персональных тех лиц, которые несут прямую ответственность за политические репрессии и которые принимали неправосудные решения. вы понимаете, что произойдет с их имуществом и что произойдет их с гражданским статусом. WhatsApp заблокируют или передумали? Будут ограничивать. Пока похоже на то, что будут ограничивать. Если вы, Валерий, тяготеете к правому консерватизму, то в чем, собственно, ваша позиция отличается от взглядов правительства? Правительство не тяготеет к консерватизму. Правительство тяготеет к безыдейному охранительству. Это не имеет никакого отношения к консерватизму. Никакого. Консерватизм в основе своей имеет, это же все-таки либеральный консерватизм, уважение к человеку. Признание ценности человека, его права, свобод. На правительство наплевать на ценности и свободы человека. Оно во главу угла стоит ставить самое себя. Даже не государство, а именно власть. Несколько дней назад израильский канал Итон ТВ сообщил, что Суровикин скончался в больнице. Это правда? Нет, это неправда. Дорогие друзья, извините, еще один технический сбой. Такое впечатление, что техника будто чувствует мое болезненное состояние и дает мне возможность немного передохнуть. Или наоборот, сама вместе со мной заболевает. Это действительно вирус, и можно инфицировать похожую технику. Так вот, я остановился на следующем вопросе. Несколько дней назад израильский канал Итон ТВ сообщил о том, что Суровикин скончался в больнице. Это правда? Нет, это неправда. Ничего подобного даже близко не было. Прошел слух от политолога Аббаса Галямова, что ФСБ получила приказ подготовить обращение россиян, ну, обращение россиян в кавычках, с просьбой не прекращать СВО. Как вы думаете, на чем основан этот слух, и неужели группа Патрушева хочет выжать Россию как лимон? Я ничего подобного не слышал, и я очень сомневаюсь, что даже если эта идея существует, то она будет реализована, поскольку Николай Платонович Патрушев нисколько не возражает против прекращения военных действий, и он готов всячески способствовать их прекращению. Другое дело, на каких условиях. Но пока что между основными элитными группировками компромисс найден. И, кстати, об этом компромиссе еще раз я вас обращаю, я вас отсылаю к своему выступлению 11 февраля. Возня, господи, бульдоги выбирается из-под ковра. Вот вы можете подключиться, вы видите ссылку на подключение в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, верхней строкой. Там я подробно рассказываю об этих обстоятельствах. Уважаемый профессор, будет ли отменен федеральный закон 44 о контрактной системе в сфере госзакупок, который дает право сейчас любой аукцион организовать под конкретного подрядчика, поставщика? Да, слышал об этом федеральном законе, сказать, нашу, хорошо известном в не очень широких кругах. Да, конечно, этот закон надо отменять, потому что это чистой воды обман. Чистой воды обман. В выпуске прозвучало, что российское руководство небезосновательно относится к китайскому руководству с подозрением. Не могли бы вы напомнить какие-то причины? Конечно же, помимо случая с короной, вопрос аренды части российских территорий, экономической зависимости. Мне кажется, будто что-то запамятовало. Ну, Китай ведет себя снисходительно и смотрит сверху вниз на российских чиновников, на российское руководство. Он в свое время заставил, китайские товарищи заставили президента Путина извиниться. Да-да, это, естественно, не были публичные извинения, но они были абсолютно унизительные. Они онлайн были, именно онлайн, да, то есть, можно сказать, это был прямой эфир для китайского руководства. Естественно, такие вещи не могут нравиться. Ну и видят, как Китай безостенчиво завоевывает российский рынок, как Китай пытается манипулировать Россией и брать под контроль в той или иной степени российскую экономику. Кому это нравится? Да никому это. Подобные вещи нравиться не могут. Вы не ответили на мой очень важный вопрос о чудовищной вырубке лесов в России и уничтожении диких животных. А, простите, а в чем суть вопроса? Я не очень понимаю. Конечно же, это бесстыдство и преступление. Да, это надо останавливать. Безусловно. Какие тут могут быть сомнения? Это, знаете, ну, самая очевидная же вещь. Вопрос. Все помирились, все проиграли. А на какие деньги будет восстанавливаться Украина, получив такие транши от Америки и Европы? Ну, восстановление Украины будет идти отчасти за счет помощи, которую готова предоставить Европа, ну, не знаю в каких размерах. Я вот думаю, что когда военные действия закончатся, то все обещания тоже начнут ужиматься, как шагренева кожа. Американцы те откровенно говорят, заплатите нам за нашу уже оказанную помощь, а дальше мы посмотрим. Но есть, тем не менее, источники восстановления. Это арестованные российские государственные активы. Крайне маловероятно, что они вернутся России, и, скорее всего, они так или иначе послужат источником для реконструкции, одним из источников для реконструкции Украины. И второй вариант, который рассматривается, это то, что Россия будет продавать газ при условии выплаты дополнительного налога в пользу Украины. Это обсуждается, и, насколько я знаю, российское руководство, в принципе, против этого не возражает. Другое дело, дорогие друзья, и это ключевой вопрос. Я думаю, денег будет не так уж и мало. Вопрос в том, как они будут потрачены и на что. А вот насчет эффективности использования этих денег украинским руководством или тем, кому эти деньги достанутся в Украине и на Украине, у меня очень-очень серьезные сомнения. К сожалению, обоснованные сомнения. Ну, дорогие друзья, я смотрю, в общем, вопросы я уже исчерпал, да, уже больше нечего мне добавить. А, за одним исключением. Помните, я начал с того, что могучий организм борется с вирусной инфекцией, успешно ее превозмогает, благодаря чудодейственному лекарству. Но я же все-таки доктор, понимаете, доктор. Но рецепт этого лекарства мне посоветовала добрая приятельница нашей семьи и замечательная певица Мария. Называется это лекарство «Горячий тоди». Я о нем как-то раз рассказывал и рекомендую. Ну, я думаю, что принцип, по которому это лекарство готовится, не мудрен, и многим из нас более-менее известен. В данном случае берется горячий чай, мед, лимон, имбирный корень, если он есть, корица, если есть, ну, те или иные пряности. Все это заваривается. А потом добавляется, я бы сказал, секретный ингредиент. Это некоторая талика алкоголя. Какого алкоголя? И поскольку рецепт, как вы поняли, принадлежит... Я, кстати, не знаю, английский он или общебританский. Значит, добавляют виски или бренди. Ну вот в моей семье добавляют не виски, а и не бренди, а добавляют патентованный самогон. Самогон, который был настоян на экзотических фруктах. Да, серьезно, на экзотических фруктах друзья семьи нам подарили огромное количество этого самогона, он высочайшего качества, и мы добавляем вот в эти горячие тоди на порцию вот того, что я им сказал, чай, мед и прочее, 40 или 60 миллилитров вот этого вот самогона. Вы знаете, работает очень хорошо. То есть в течение суток, ну полутора суток, человек приходит в себя. Но, правда, здесь предостережение, надо, чтобы у вас была относительно здоровая или здоровая сердечно-сосудистая система. Потому что для человека со слабым сердечком это может оказаться довольно большой нагрузкой. Имейте это, пожалуйста, в виду. Но подобные рецепты, вы знаете, мы сами с вами применяем, может быть, не с такими ингредиентами. И, наверное, не с такими напитками. Но, как я уже сказал, вот виски или бренди мы заменяем самогоном. Самогоном на помело. Он настоян на помело. Вообще удивительный напиток оказался. Удивительный. Спасибо большое друзьям. Я думаю, им будет приятно услышать, что мы благодаря этому напитку получаем физиологическое удовлетворение во время наших болезней. Что вот целебный напиток оказался. Это чтобы немножко вас повеселить, дорогие друзья, да и, честно говоря, самого себя. Чтобы болеть, это всегда скучно и, конечно же, всегда неприятно. Спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу обратную связь. Я искренне желаю вам не болеть, дорогие друзья. вместе с горячим туди или без горячего туди, не болейте. Берегите свое здоровье физическое и психическое. Оно нам точно совершенно потребуется в ближайшие месяцы. Пожалуйста, помогайте нам, тем людям, которые единственные в России в состоянии преобразовать страну. Причем преобразовать ее именно в том направлении, которое необходимо российскому обществу. Помогайте так, как вы можете. Добрым словом, которое приятно не только кошке, но и соловью. Распространением информации о нас. Помогайте материально, если у вас есть такая возможность. И не более, чем в пределах ваших возможностей. Как помочь материально? Вы в описании этому ролику и в первом закрепленном комменте видите, что правильно. Вы видите телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы в моем случае, подчеркиваю, в моем случае, совершенно для вас безопасны. Имейте это в виду. Еще раз берегите себя. Я буду с вами не только до нашего национального выздоровления, а это и будет нашей победой, но и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали. Твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.